Глава 20. Гарсия позвонил в последний раз. Грантом взял трубку перед рассветом в субботу меньше, чем за 2 часа до того, как они должны были впервые встретиться. Он сказал, что отменяет встречу. Время было неподходящее. Если после статьи разразится скандал, то у некоторых влиятельных адвокатов и у их очень богатых клиентов полетят головы. А они не привыкли, когда у них одних летят головы, и они потащат за собой других. В таком случае может пострадать и Гарсия, а у него жена и маленькая дочь. Он имеет работу и сможет прожить, потому что деньги ему платят немалые. Зачем испытывать судьбу? Он не сделал ничего плохого, его совесть чиста. «Тогда зачем вы мне звоните?» — спросил Грантом. «Я думаю, что мне известно, почему их убили. Я не уверен, но у меня есть хорошая догадка. Я кое-что видел, окей?»
«Мы ведем этот разговор уже неделю, Гарсия. Вы видели что-то или кое-что имеете, и все это бесполезно, пока вы мне не покажете».
Грантом открыл досье и достал фотографии человека у телефона.
«Вами движет нравственное чувство, Гарсия. Вот почему вы хотите говорить».
«Да, но есть шанс, что они подозревают о моей осведомленности. Они пытались в виде шутки выведать, видел ли я это. Они не могут спросить об этом прямо, потому что не уверены».
«Они — это ребята из вашей фирмы?»
«Да. Нет. Постойте. Откуда вам известно, что я работаю на фирме? Я вам этого не говорил».
«Об этом нетрудно догадаться. Вы отправляетесь на работу слишком рано для правительственного адвоката и работаете на одной из тех фирм со штатом порядка 200 адвокатов, которые выжимают из компаньонов и младших партнеров по 100 рабочих часов в неделю. Когда вы мне позвонили в первый раз, то сказали, что звоните по пути на работу, а времени тогда было что-то около 5 утра».
«Ну-ну, что еще вам известно?»
«Немного. У нас с вами игра, Гарсия. Если вы не хотите говорить, тогда повесьте трубку и оставьте меня в покое. Я хочу еще поспать».
«Приятных сновидений!» — раздались долгие гудки. Грантом сидел, уставившись на трубку. 3 за последние 8 он исключал свой номер из телефонной книги. Он жил благодаря телефону, и его самые крупные истории приходили к нему по телефону. Но после каждой из них на него обрушивались 1000 пустяков, источники которых считали себя обязанными обратиться к нему в любое время дня и ночи со своей маленькой горячей стряпнёй. Он был известен как репортер, который даже под страхом смертной казни не раскроет источник, поэтому они звонили, звонили и звонили. Он уставал и получал новый, не значившийся в книге номер. Затем наступал период гробового молчания, и через некоторое время он давал отбой и вносил номер в телефонный справочник Вашингтона. Сейчас номер значился в справочнике. Грей С. Грантом. Однофамильцев в книге не было. Его можно было застать на работе в течение 12 часов в сутки. Но гораздо интереснее оказывалось звонить ему домой, особенно в те редкие часы, когда он пытался поспать. Он негодовал по поводу Гарсия еще 30 минут, а затем уснул. Сон был спокойный и крепкий, когда телефон зазвонил вновь. Он с трудом нашел его в темноте. «Алло!» Это был не Гарсия, это была женщина. «Это Грей Грантом из Вашингтон-Пост?»
«Да, он. А вы кто?»
«Вы все еще занимаетесь историей Розенберга и Джейнсона?» Он сел в потемках и уставился на часы. 5:30.
«Это крупная история, ей у нас многие занимаются, и я тоже провожу расследование».
«Вы слышали про дело о пеликанах?» Он глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться.
«Дело о пеликанах? Нет. Что это такое?» Это маленькая безобидная теория о том, кто убил их. Оно было доставлено в Вашингтон в прошлое воскресенье человеком по имени Томас Каллаган, профессором права из Тулейна. Он передал его своему другу из ФБР, оно пошло гулять, события стали нарастать, как снежный ком, и в среду вечером Каллаган был убит взрывом бомбы в автомобиле в Новом Орлеане.
Лампа была включена, и Грантом записывал. «Откуда вы звоните?»
«Из Нового Орлеана, по телефону-автомату, так что не беспокойтесь».
«Откуда все это вам известно?»
«Я писала это дело».
Теперь он окончательно проснулся, глаза у него дико округлились, а дыхание участилось. «Если вы писали, расскажите мне о нем».
«Мне бы не хотелось делать это таким образом, потому что даже если бы у вас была копия, вы не смогли бы сделать статью».
«Посмотрим».
«Вы не сможете. Для этого потребуется тщательная проверка».
«Окей». «У нас есть Ку-клукс-клан, террорист Камель, подпольная армия, арийцы...»
«Нет, ничего из перечисленного. Они слишком очевидны. В деле говорится о совсем незаметном подозреваемом».
Он ходил у кровати, держа телефон в руках.
«Почему вы не можете сказать мне, кто он?» «Может быть, потом. Вы, похоже, располагаете магическими источниками. Посмотрим, что вы найдете».
«Случай с Каллаганом будет легко проверить. Для этого потребуется лишь один звонок. Дайте мне сутки».
«Я попытаюсь позвонить в понедельник утром. Если мы собираемся делать с вами дело, господин Грантем, вы должны мне это доказать. В следующий раз, когда я позвоню, расскажите мне что-нибудь, чего я не знаю».
Она была в телефоне-автомате, в темноте.
«Вы в опасности?» — спросил он. «Мне кажется, да. Но сейчас со мной все в порядке».
Судя по голосу, она была молода, возможно, лет 25. Она составляла дело, была знакома с профессором права.
«Вы адвокат?» «Нет, и не тратьте время, вычисляя меня. Вам есть чем заняться, господин Грантем, или я обращусь еще куда-нибудь?»
«Прекрасно. Вы нуждаетесь в имени?»
«У меня оно есть.
Я имею в виду условное имя».
«Вы имеете в виду, как у шпионов? Ого, вот будет здорово!»
«Или так, или дайте мне свое настоящее имя».
«Прекрасный ход. Называйте меня просто Пеликан».
Его родители были добропорядочными ирландскими католиками, он же в некотором смысле отошел от религии уже много лет назад. Они были интересной парой и с достоинством переносили свое горе. Он редко вспоминал о них. Они шли, поддерживая друг друга вместе с остальными родственниками в церковь Роджерса.